Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об интервью Алексея Арестовича Ксении Собчак и о снятии с продажи романа Александра Параханова. В середине сентября по соцсетям разлетелось видео, на котором Ксения Собчак и Алексей Арестович гуляют по Лондону под одним зонтом, но не сами по себе, а в компании видеооператора и осветителя. И вот Ксения наконец опубликовала интервью с бывшим советником Офиса президента Украины, который успел за годы войны совершить полный разворот и теперь транслирует прокремлевские взгляды. В интервью Собчак Арестович заявил, что отдаст России 4 области и Крым, если станет президентом Украины. «Люди плюются, но смотрят», – отмечает Владислав Снеговой.
Невозможно понять, что может заинтересовать диалоги двух абсолютно лживых и продажных персонажей. Но факт есть факт. Это одно из самых популярных интервью в русскоязычном сегменте Ютуба за последнее время. Впрочем, о даме либо хорошо, либо ничего. Что касается Арестовича, то тут вышла небольшая ошибочка. Он давно уже не Арестович, а Квислинг, то есть синоним таких понятий, как предатель или коллаборационист. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать замечательный норвежский фильм 2024 года «Квислинг. Последние дни». Фильм этот в РФ прошел незамеченным, но вот оказался очень даже современным.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорит на канале Breakfast Show, что в президентской администрации интервью Арестовича не привлекло особого внимания.
Арестович не является субъектом влияния сейчас в Украине, безусловно. То есть он в свое время был активен, достаточно влиял на информационную повестку, на порядок дня, на повестку дня и так далее. Сейчас он отсутствует в публичном пространстве Украины практически, он не влияет ни на какие процессы. И, соответственно, все его тезисы, которые он произносит из интервью в интервью, они однотипны. В них, скорее всего, сквозит личная обида за нереализованность, да, за то, что недооценили и так далее и тому подобное. То есть они все однотипны, и, соответственно, каждый раз обращать на это внимание, ну, я не думаю, что есть какая-то целесообразность. Еще раз, если это ни на что не влияет, то, безусловно, анализировать, зачем, почему и так далее, это бессмысленно. Наверное, какие-то социальные группы в Украине обратят внимание на интервью Арестовича, подтягают, может быть, какие-то цитаты, может быть, мемы и так далее и тому подобное. Ну, потому что мы живем с вами в постинформационную эпоху, и всегда хочется, да, что-нибудь там свеженькое, мемное использовать, ну, не более того.
Арестович предстает в этом интервью человеком глубоко самовлюбленным, пишет кинокритик Зинаида Пронченко.
Послушала впервые в жизни Арестовича. Он мне сразу напомнил всех бездарных постсоветских художников, с которыми я когда-либо сталкивалась, обучаясь в Академии художеств, работая журналистом. По большей части эти люди способны проследить лишь одну причинно-следственную связь между самооценкой и эрекцией. Встает только перед зеркалом. И то, и другое следует показывать в кунсткамере, а не на арт-базель. Впрочем, их туда обычно и не пускают. Главный аргумент художника – «я так вижу». Второстепенный – все лучшее в прошлом, но если какому-то карлику и удастся забраться на плечи Микеланджело, то зовут его Арестович. Исходя из похожей логики, собеседник Собчак бредит про империи, переговоры в Стамбуле, политический капитал и удобные ботинки. Он так видит, а видит только себя, вернее, свой перманентно набухший гульфик, путая он и с вечностью, Черчиллем и блаженным Августином. В общем, бедные украинцы, бедные все, бедная Собчак приехала по заданию, а задача давно решена. 2×2 действительно 5. Це клоунада, а не пропаганда и тем более журналистика.
О ботинках в интервью речь зашла неспроста. Ксения Собчак спросила Арестовича, много ли у него пар обуви и часто ли он переобувается. О том, что заставило его сменить политическую позицию, рассуждает военный эксперт Ян Матвеев на канале «Популярная политика».
Не слежу за Арестовичем, и он мне почти не попадается, что свидетельствует о том, что именно в военном контексте он не особо как-то интересен, никто на него внимания не обращает. Недавно была скандальная ситуация, когда он объявил сбор для украинского подразделения, а украинское подразделение сказало, что нет, мы с ним вообще никак не контактируем. Он врет, он нам ничего не собирает. Я не знаю, что там это было. Я, опять-таки, не следил и не разбирался. Взлом или он решил таким образом просто обмануть людей и собрать деньги, забрать их, я не знаю. Но факт остается фактом. И в целом, ну, мне кажется, он и был таким довольно мутным человеком. Вот, видимо, он решил в какой-то момент, что надо седлать другую волну, и туда пошел. Вот, может быть, он... Вот когда он где-то года... полтора-два назад, наверное, все у него произошло. Ну, там был скандал с сообщением о ракетном ударе. Вот, он там заявил, что это украинская ракета была, или что украинская ракета сбила российскую, и она попала в дом, поэтому как-то так, в общем. Ну, в целом, там можно было нормально из этого выйти, даже если ты ошибся, или наоборот, всякое бывает. Но он, видимо, решил как бы двигаться в сторону критики украинской власти и критики Украины, и этим занимался и занимается, насколько я понимаю. Видимо, решил, что вот сейчас Украина проиграет войну, а он такой вот окажется на стороне победителей. Может быть так, я не знаю.
Фантазии Арестовича о России имеют мало общего с реальностью, пишет прокремлевский блогер Игорь Дмитриев.
Потому как он видит Россию, фантазирует, как будет договариваться с Кремлем, если станет президентом Украины, становится ясно, что он не понимает, о чем говорит, что в России он никогда не жил, и нарисовал ее себе из исторических романов, заявлений дипломата в ООН и собственных идеальных представлений о том, как такая большая страна должна быть устроена. Потому в интервью выдает детские тейки, как внезапно осознал, что на самом деле всегда был имперцем и монархистом. На этом экстремист Алексей сразу палится. В свои 50 лет представляет империю грандиозной, мрачной силой «Звездных войн», где миллионы штурмовиков в блестящих латах гордо идут на смерть по мановению темного гения императора. Нет, чувак, империя — это замученные нищие мужики, которых бабы дома задолбали, и начальство так задолбало, что они готовы пойти черти куда на смерть, лишь бы разок вздохнуть воздух свободы и успеха. Все эти свершения, стройки века, великие битвы лежат на костях маленьких замученных людей. Просто потом столичные геи пишут романы об их взорах горящих.
Очевидно, что интервью рассчитано не на украинскую аудиторию, комментирует украинская журналистка Алена Курбанова на канале «Игрянул Грэм».
Есть ли вата в Украине еще, пророссийская? Конечно, есть. Мои эксперты, мои гости, которые работают в социологии, говорят, что их порядка 10% остается. Но это не совсем та вата, которая была раньше. Это не дружба с Москвой. Это скорее, ну, вот такая очень мягкая позиция по отношению там, к Европе. Может быть, там более мягкое отношение к российскому языку. Но это все равно не то, о чем сегодня сказал Арестович. И близко. И мне вот интересно, так все-таки на кого же это все ориентировано? На то, чтобы стать мемом и облететь все телеграм-каналы? Да. Но информация во время войны живет... Раньше жила 3 дня, а сегодня 3 часа. То есть через 3 часа даже это заявление станет уже второстепенным и второсортным. А у Алексея Арестовича, скорее всего, еще и еще отпадет какое-то число тех, кто его смотрел, слушал. В общем, это за гранью добра и зла. Тут нужен доктор, какой-то очень классный психиатр, который смог бы правильно объяснить вот эту трансформацию того, как он публично выходил с одними заявлениями и как он закончил сегодня свою карьеру с Ксенией Собчак, вот, в общем, заявив об отдаче суверенных украинских территорий. Я напомню, что Алексей Арестович себя позиционирует как разведчик и военный. Задача военного – он дает присягу не власти, он дает присягу обществу, стране, так вот эту страну защищать на каждом кусочке территории. Алексей Арестович сказал, что вот в 4 областях он бы украинцев не защищал. Это удивительно, конечно.
Вопросом, кто может быть адресатом этого интервью, задается Мария Филимор-Слоним.
Я все же так и не поняла, если, как многие утверждают, Собчак сделала интервью по заданию, то какое у нее было задание и каков смысл этого задания? Она, а точнее ее команда, неплохо поработала, собрав все переобувания Арестовича. В интервью мы видим и слышим многоликого, причем все его личины непривлекательны, малоприятного, суетливого, сдувшегося, сбитого летчика. Кому он такой нужен?
Нет никакого сомнения в том, что Арестович предлагает себя Путину в роли марионеточного президента Украины, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на телеканале «Дождь».
Если правильно послушать, что говорит сейчас Арестович, то его тезис на самом деле очень сильный, вот как бы в контексте его амбиции очень сильные, потому что, по сути, он хочет себя предложить в роли чего-то среднего между новым Романом Протасевичем и новым Виктором Медведчуком, или, может быть, даже Януковичем. Потому что, когда он говорит про свои президентские амбиции, про свой блестящий план на молебен с Путиным и на то, как он украинской землей будет распоряжаться, на самом деле нужно задать один вопрос. А если бы что-то подобное случилось бы в реальности, на какие политические силы внутри страны мог бы опираться такой президент и такой политик? Не только кто бы за него проголосовал бы, а кто бы с ним дальше работал бы, кто входил в его кабинет, кто вообще стал бы вот таким Арестович-Ферштейром внутри Украины. Украины. И, по-моему, вывод очевидный, что, собственно, когда Путин планирует, ну, на самом деле, марионеточное правительство в Украине, часть территории под прямым военным контролем России в результате войны, это путинский план, это мы знаем, часть самого начала, может быть, большая часть или даже вся Украина под контролем политических марионеток в Киеве. Это то, к чему он шел, когда начинал то, что они называют СВО, и это то предложение, которое сейчас Арестович, по сути, делает Путину публично. Я не знаю, насколько он отдает себе отчет в том, что он себя предлагает как марионетку для Владимира Путина.
При этом сразу после публикации интервью Алексея Арестовича объявили в России в международный розыск по уголовным делам о терроризме и фейках об армии. Некоторые провластные авторы считают, что уж пропагандист из Арестовича точно получился бы неплохой. Олег Царев.
Послушайте Арестовича, он великолепен. Почему бы его не использовать? Потому что он менял свою точку зрения раньше и, возможно, будет менять ее и дальше. Но позвольте, вы же не жену себе выбираете. Вы можете взять на работу высококлассного пропагандиста, а можете его оттолкнуть. И его возьмет на работу кто-то другой, и не факт, что это будет не враг. Может, все наши штатные пропагандисты другие, работают из-за убеждений, бесплатно и никогда не изменяли своим принципам. Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Так в чем проблема, если к довольно короткому перечню талантливых российских пропагандистов, перечень большой, талантливых небольшой, прибавится Арестович? Кто-то же должен работать на украинскую аудиторию. У него это получается.
Некоторым комментаторам показалось, что самое интересное в этом интервью – это рекламный блок, в котором Ксения Собчак продвигает возможность купить гражданство островов Вануату или Сан-Томе и Принсипе за немаленькие инвестиции. Хотя есть немало людей, которых эти суммы не испугают, комментирует Виктор Шендерович на канале «Ходорковский лайв».
Кому адресованы монологи с Арестовичем? Кто целевая аудитория этой программы? Люди, которые из одного кармана достанут 130 тысяч для Вануату, а из другого 90 тысяч для другого там острова. Ну, это же копейки. Вы не поверите мне, Лена, но это копейки. Для этой аудитории, для аудитории Ксении Собчак и для нее это копейки. И это действительно очень выгодное предложение. Опаньки, и ты гражданин Вануату. А то, что с паспортом Вануату у человека сегодня больше возможностей, чем с паспортом Российской Федерации, ну, некому спросить, Ксения Анатольевна, а как так получилось, и нет ли в этом какого-то вашего участия? Но спросить некому, Арестович не спросит.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», выпустил в конце лета роман под названием «Лемнер». Его главный герой Михаил Лемнер похож на Евгения Пригожина, а президент Леонид Троевидов, циничный убийца всех стоящих у него на пути, чем-то неуловимо напоминает Владимира Путина. Вот, например, цитата. «Президент Леонид Леонидович Троевидов пёкся о своем здоровье. Катался на горных лыжах, играл в ночной хоккей, нырял за амфорами, ловил рыбу в таежных реках и увлекался художественной гимнастикой. Правда, особым образом, хотя и по олимпийской программе». Конец цитаты. Спустя некоторое время после выхода роман убрали из магазинов, а в Москве отменили его презентацию. А ведь всего лишь в июне этого года Проханов получал из рук Путина звание «Герой труда», вспоминает политолог Станислав Белковский на канале Натальи Влащенко.
Проханов прочувствовал, в чем фишка Путина, его основное слабое место. Это физическое бессмертие, пролонгация жизни. И уже несколько лет назад начал проповедовать тему, что вообще физическое бессмертие должно стать национальной идеей России. Типа не говоря, о ком идет речь, но все понимают. В результате Кремль очень обласкал Проханова, прижал его к любящей груди и даже дали ему в прошлом году, или в этом, я еще не помню, в начале этого, звезду Героя Труда.
В начале этого, но я помню, мы даже с тобой это обсуждали.
Да, Проханов встал в один ряд с такими титанами путинской культуры, как Никита Сергеевич Михалков или Валерий Александрович Гергиев. Еще недавно он был бесконечно далек от этого круга. И вот он написал роман новый, который называется «Лемнер», прототип главного героя Пригожин Евгений Викторович. Я долго думал, что означает эта фамилия Лемнер, это не самая распространенная среди евреев. То у меня были ассоциации со Львовом Лембергом, то с глиной, из которой сделали голема и человека вообще. А потом вдруг я, мне кажется, догадался, что Лемнер – это слово лемниската, что означает бесконечность. Опять же, это идея бесконечного физического бытия. И там как-то он что-то неодобрительно отозвался о экспериментах вождей с физическим бессмертием. Этот роман, кажется, запретили.
Роман еще не запрещен, но в магазинах его уже не купишь. Крамолы там более чем достаточно, пишет блогер Олесь Филоненко.
Проханов, седой дедушка-сталинист, под конец жизни сорвался и выдал такой финт ушами, что у кремлевских крыс зачесалось в самых неподходящих местах. Захерачил роман «Лемнер» про вампира в Кремле. Герой, ясное дело, списан с Пригожина, но это еще цветочки. Главный удар достался лично Путину, только под псевдонимом Леонид Троевидов. И там этот Троевидов Путин выглядит не великим вождем, а натуральным некрофилом-вурдалаком, держит в кабинете трупы врагов и омолаживается, высасывая свежую кровь китайских девственниц. Автор описывает, как пиявки, насаженные на тело правителя, пьянили от девственной плоти и впивались так, будто целовались. То есть Проханов фактически обмакнул Путина в помойку, да еще и с литературным вывертом.
Многие уверены, что романистов вот-вот признают иноагентом. Путин таких вещей не прощает, комментирует на своем канале Александр Невзоров.
Короче говоря, диктатор мстительный в России. Таких пассажей он не прощает. То есть Проханов подскользнулся на том же дерьме, на котором всегда подскальзываются все фавориты. Он счел, что режим ему стольким обязан, что он вправе написать такую вольность. Но Кремль, он не умеет быть благодарным. И никакие заслуги в зачет, что называется, не идут. Подобострастие всякой писательской черни – это норма. Норма, не дающая никаких прав и не обеспечивающая никакую неприкосновенность.
Есть ощущение, что Проханов несколько оторвался от реальности, отмечает политолог Андрей Никулин.
Стоит сделать простой вывод, что великий геополитик на деле настолько не ловит мышей, что не способен разобраться не то, что в происходящем на иных континентах, но и у себя дома. И на склоне лет подзабыл, что здесь можно, а что нельзя. Вот так проходит земная слава. Впрочем, похоже, что неумение рефлексировать реальность – проблема не одного конкретного геополитика, а многих представителей этой непростой профессии. Если Проханов отвечает только за себя, то некоторые ставят на кон миллионы людей.
Сам Александр Проханов выпустил видео, в котором обвиняет либералов в кознях против его романа.
Разгорается скандал вокруг написанного мною романа «Лемнер». Зарубежные либералы, релактанты, которые умеют читать книги, они выхватили из этого романа несколько фраз, в которых нелицеприятно, действительно нелицеприятно отзываются о президенте Леониде Леонидовиче Троевидове, присутствующем там как косвенный персонаж романа. Они эти фразы приписывают мне, как автору, возводя хулу на президента и на меня, стараясь объяснить мое писание как акт антипрезидентский и антигосударственный. Это прекрасно сработанная спецоперация. Любой разведчик этому позавидовал, потому что фраза, которую они приводят, принадлежит одному из героев моего романа, одному из самых отрицательных героев моего романа, который в ходе действия умерщвляется. По существу, эта фраза принадлежит человеку, который является врагом моим и врагом моего государства. Ибо моя репутация среди моих читателей, единомышленников – это репутация государственника, который видит в президенте Путине Владимира Владимировича человека, который олицетворяет и одухотворяет сегодняшний исторический путь России, двигающийся от великих потрясений 1991 года к своему неизбежному величию через трагедию, через кровь, через падение, но неизбежно возвышающийся над всеми этими бедами и двигающийся вперед к великой русской победе.
Но помимо тех нескольких фраз, которые все цитируют, в романе есть и целые сюжетные ходы, которые уж никак нельзя списать на особенности восприятия лирического героя. Президент Троевидов там, например, приходит к власти, приказав взорвать дома, и виновен в гибели экипажа российской подводной лодки. Тут тянет уже не на иноагента, а на дозу новичка на дверной ручке, пишет украинский историк Андрей Плохонин.
Тут, конечно, главный вопрос, а как вообще эту книгу разрешили? Подозреваю, не читая. По отзывам из московских книжных магазинов, перед изъятием из продажи, собственно, продажи равнялись нулю. Ну, как-то не принято стало читать бредни Проханова. Не только среди единомышленников-сторонников СВО, но даже у его редакторов и цензоров.
Смогут ли запоздалые оправдания отвести от Проханова угрозы реальных репрессий? Публика в этом сомневается. Но никому его не жаль, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале Breakfast Show.
Во-первых, троевидов. Это совершенно прямой намек на трех двойников и абсолютный плагиат из Триродова. Триродов – это главный герой романа Сологуба «Отваримая легенда». Но дело в том, что у Триродова была тройственная природа. Он был россиянином, российским инженером, он был принцем далекого острова, там это Балиарские острова, и у него еще была духовная природа, которая позволяла ему сноситься напрямую с потусторонним миром. Так что Троевидов – это, конечно, прямое заимствование Сологуба. А что касается заимствования самой судьбы Александра Андреевича, то тут, конечно, Демьян бедный, ничего не поделаешь. Значит, почему Демьян бедный? Потому что в свое время, как замечательно писала в дневниках своих Елена Сергеевна Булгакова, если надо было выбрать среди писателей фигуру, которая ни у кого не вызывала сочувствия, то это Демьян. Начинать надо было с него, потому что он идеальный объект для начала репрессий. Ни друзья, ни враги не пожалели бы его никогда, потому что, пишет Елена Сергеевна, он все время демонстрировал такую гнусность, которую никакими убеждениями объяснить нельзя. Да, действительно, если брать Александра Андреевича, то это удивительный пример человека одновременно смешного и, в общем, предельно гнусного во всех своих проявлениях, внешне, внутренне, по-человечески, литературно. Страшно становится, когда подумаешь, что он начинал когда-то в семинаре Юрия Трипнова, и Трипнов писал вполне комплементарное предисловие к его первому сборнику «Что мы видим сегодня?». Это такое колоссальное падение, которое выразилось еще, простите, в полном внешнем вырождении. Это действительно человек, которому не посочувствует никто. И даже я, который всегда, в общем, старается как-то быть белой вороной, всех пожалеть, в ком-то найти хорошее, в Александре Андреевиче в его последних сочинениях ничего хорошего найти не могу. Просто как не порадоваться тому, что и Фадей Булгарин нашего времени оказывается иногда в опале.
На самом деле Проханов настоящий патриот. Просто его патриотизм неверно толкуют, пишет Андрей Янпольский.
Дело в том, что уже в романе «Антимастера» господин Гексоген, а 2002 года Путин и вся ГБшная банда, по сути, объявлялись виновными во взрывах домов. Но вывод из авторской позиции тогда сделали в корне неверный, как и из его новой писанины. Парадоксальная идея Дугиных и Прохановых состоит в том, что, с одной стороны, Путин действительно убийца и упырь, но, с другой, именно таким и должен быть правитель России, поскольку смысл ее существования – человеческие жертвоприношения сатане. Кто же, по-вашему, должен руководить гнойным адищем при алтаре черного властелина, если не упырь, педофил и убийца? Поэтому Проханов, безусловно, российский государственник, каковым себя и объявляет.
Роман напечатала питерская редакция издательства АСТ, которым руководит дочь Захара Прилепина. Интересно, докатятся ли репрессии и до издательства, пишут комментаторы. Марат Гельман.
Прилепин, который просто обожествляет Проханова в сложной теперь ситуации.
У Захара Прилепина есть еще один повод для беспокойства. Фильм «Толерантность», в котором он сыграл одну из главных ролей, сняли с проката. Он оказался провальным. Сборы составили около 100 тысяч рублей за 3 недели, при бюджете, который эксперты оценивают примерно в 200 миллионов. Пишут, что на каждом сеансе присутствовали в среднем 3 человека. О фильме рассказывает на «Медузе» обозреватель Антон Хитров.
«Толерантность» – фильм о современной Европе, как ее видит режиссер Андрей Грачев и сыгравший одного из героев Захар Прилепин. Для его описания лучше всего подходит термин «либерпанк». Это такая фантастика про невыносимую жизнь в либеральном аду с родителями номер 1 и номер 2. Да, в русской нишевой литературе это целый жанр.
Провал фильма в прокате говорит о том, что прохановско-прилепинские идеологические конструкции так и не пошли в народ, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале «Ходорковский лайв».
Эта идеология у них для себя. Но парадокс в том, что вот эту третью стадию, которую большевизм в 17 году сумел все-таки преодолеть, когда он стал идеологией для других, когда это действительно как бы стало сумасшествием, овладевшим массами. А это реально на первых этапах было сумасшествие, овладевшее массами и владевшее ими достаточно долго. То есть только уже там в 60-е годы стало понятно, что это такая змея, пережившая свой яд, а до этого, суки, там была и пассионарность, и массовое движение. Вот этого они не достигли. И вот там, где они выходят за рамки скудоумных, местечковых, таких узкоформатных дискуссий и пытаются выйти с этим в массы, а это, возможно, только художественные средства. Вот этот переход к массовому мифу, он невозможен с помощью преподавателей бывших научного коммунизма, ставших политологами, социологами и прочим как бы ширпотребом. То есть тут нужны художники. Понимаете, у них не оказалось своих Маяковских, у них не оказалось своих Горьких, как это ни печально для Прилепина. И они не смогли этот барьер, скажем так, дозвуковой барьер идеологии преодолеть. Они остались до звука, они сверхзвук не создали.
Но Прилепин не останавливается. Сейчас его команда занимается распространением опального романа Проханова на линии фронта, пишет телеграм-канал «Можем объяснить». Зет-поэт из окружения Прилепина Олег Демидов написал, что весь тираж прохановского «Лемнера» скупили байкеры из клуба «Ночные волки» и отправили на фронт вместе со снаряжением. Это подтверждает в телеграме и глава «Ночных волков» Александр Золдостанов, он же хирург.
Сегодня Романы Проханова назло козням врагов вместе с мотоциклами отправились на передовую. Вражьи дроны летят не только в наших бойцов, в приграничные города, в НПЗ, в АЭС, в президента. Они летят еще и в книги бесстрашных русских художников, апологетов государства, страны, СВО, президента.
Интересно, оценят ли бойцы на передовой роман о национальном лидере, который омолаживается кровью девственниц, с описанием гей-оргии с участием Чубайса. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!